И возвращаясь о том, как Кришна приходит в этот мир, то, с чего мы начали, Кришна приходит в этот мир по своей сладостной воле. Он приходит тогда, когда самый критический момент мира, да, вот как сейчас можно сказать, что мы живем во время критического момента, да, когда там террор, несправедливость и так далее, в этот момент приходят преданные. И также Кришна приходит в тот момент, чтобы спасти мир. И 5000 лет тому назад произошло так, что все демоны в эпоху Кали-юги обрели огромные силы, потому что Кришне нужен антитезис. Он не может сражаться с какими-то простыми личностями. Ему нужны самые совершенные демоны. Я расскажу историю Кришны. Сегодня такой немножко праздник. Пир вообще завтра. Сегодня пир у Кришны. Сегодня Кришна рождается. Поэтому в какой-то степени можно сказать, что сегодня мы пытаемся памятовать о Господе. Это не самый легкий из праздников Джанмаштми. Обычно он всегда проходит немножко так напряженно. Но, тем не менее, Кришна решил явиться в этом мире. И когда демоны стали осаждать полубогов, полубоги, божества, такие как Шива, Брама и остальные, они не могут получить связь. Они молятся Вишну. И так они пришли на берег Молочного океана, Гарба, Карна, и стали просить в своих молитвах Господа не зайти к ним. И Брама, единственное нерожденное живое существо, которое обладает способностью просить помощи у Кришны, у Вишну, он стал медитировать, и через какое-то время в его медитации Вишну явился ему и сказал о том, что «я знаю все ваши печали, я знаю все ваши молитвы и просьбы, я всегда нахожусь с вами. Сейчас я готовлюсь не зайти в материальный мир и явить свои уникальные игры, которые вы еще не видели. Поэтому прошу вас, не беспокойтесь. Мало того, я хочу, чтобы ты дал команду, и все боги родились на земле в различных ипостасях». И таким образом во Вриндаване явились все божества, все сущности трансцендентные. У Кришны есть всегда отец, мать. Все они пришли первыми. Как мы говорим о прилете президента, да? Сначала приезжает там комиссия, там хозслужба, там охрана, зачищается территория, расставляются там, так сказать, там столы, там организовывается мероприятие, потом прилетает президент, самый последний. Также в случае с Кришной произошло, что во Вриндаване родились мальчики-пастушки, родились все спутники Кришны, и через какое-то время должен был прийти Кришна. И в это время параллельно самый большой из демонических царей, царь Камса, решил, так сказать, расширить свое семейство и выдать свою сестру замуж за Васудеву, поскольку в ведической системе отец или брат ответственны за сестру, за ее семейную жизнь. Так получилось, что его сестра выбрала себе в мужья бедного брамана Васудева. И царь-демон смирился с этой идеей. Но получилось так, что во время свадьбы Васудева и Деваки голос с неба пришел и сказал, что от этого брака родится Господь Кришна, и поскольку Господь Кришна является ярым врагом всем демонов, ты погибнешь от его руки. И тут же, прямо на свадьбе, демон Камса схватил свою саблю, свой меч и хотел тут же зарубить свою сестру вместе с ее мужем. И Васудев, он остановил его своими молитвами и сказал: «Посмотри на нас, какие мы не можем реально тебе причинить никакого горя». В конце концов, там голос сверху, может быть, это там какой-то там глюк или еще что-то. «Мы простые люди, мы находимся полностью в твоей власти. Прошу тебя, не убивай нас, не убивай свою сестру, не оскверняй свой род. Если ты хочешь, ты можешь забрать все наше потомство и убить». И Камса подумал, что политически, так сказать, это было бы неправильно, тут же выдать сестру замуж и тут же убить. Сказал: «Хорошо», и заточил Васудеву и Деваки в огромную башню, поставил охрану и сказал: «Ладно, так и быть, так сказать, живите у меня дома, как дома в тюрьме». Вот. И Васудева и Деваки жили семейной жизнью фактически в тюрьме у Камса. Им приносили еду, там выпускали погулять, но, так сказать, они были постоянно под наблюдением стражников. И, по сути дела, аллегория этого мира, она состоит так же, что мы находимся в тюрьме. Материальный мир – это большая тюрьма, просто здесь разные уровни камер, и мы все заключенные. В соответствии с нашим поведением в той или иной жизни мы получаем в следующем воплощении камеру. В Писаниях описаны очень четко различные греховные реакции, которые, как они в следующей жизни будут реагировать на нашу жизнь. Это описано в Шримад-Бхагаватам. Там описано, что те люди, которые там ненавидят, там, не оказывают почтения своим родителям, там, рождаются там, в следующей жизни там, нищими. Те люди, которые там, пытаются заниматься там, различным обманом, в том числе астрологи, экстрасенсы, в следующей жизни рождаются слепыми. Ну, или плохие учителя, которые плохо учат. Ну и так далее. То есть, в Писаниях они рассказывают о том, какие... То есть такая сейчас очень модная фишка, называется диагностика кармы. И там хитрый Лазарев за деньги вам расскажет, там, чего, как, там, почему у вас все так. На самом деле, если для кому-то интересно понять, почему он там бедный или горбатый, или некрасивый, надо почитать там какую-нибудь из Пурана, там все написано. Там, если ты имеешь особые... там, пристрастие к женщинам, в следующей жизни родишься женщиной. Так что, дорогие женщины, поздравляю вас. Нефиг было за девками бегать.
Их больше, чем мужчин.
Ну да, и написано, что та благочестивая жена, которая свято чтит там своего мужа, исполняет свой религиозный жизнь, в следующей жизни станет брахманом. Поздравляю. Да, там. Если человек следует своему религиозному долгу и там, исполняет определенные духовные жизни, он родится в следующей жизни на земле Бхараты в Индии. Поздравляю. Но тут же сказано: но если он при этом в следующем рождении не будет практиковать сознание Кришны, то опять может стать там млечкой или эскимосом. Оленеводом Бельдыевым. Ну, вот. Почему? Потому что какой смысл тебе давать? Да? Там написано: если там, там женщина изменяет там, мужу, то в следующей жизни ей там вообще ужасная какая-то там, и все, там. Если муж там ведет себя, там, не обучает своих детей, ну, духовно, ну, то есть как бы не заботится, не обучает своих детей, в следующей жизни он будет там еще там, каким-то, да, и так далее. Таким образом, проанализировав те события, которые мы в этой жизни получили, да, мы можем понять, что мы накосячили в прошлой жизни. И далее, поняв, почитав Священное Писание, поняв, насколько мы накосячили уже в этой жизни, мы примерно должны прикинуть, что нас ждет следующий. Я когда прочитал вообще, как бы, что меня ждет в следующей жизни, я был просто в полном шоке. Потому что в молодости мы совершаем массу всяких глупостей. Да? Но реально в этом мире мы должны будем заплатить за все. Но также в этих писаниях сказано, что любой человек, который начинает практиковать сознание Кришны, он освобождается от всех последствий своих корыстных кармических поступков при одном условии. Если он делает это искренне. И одно из оскорблений, 10 оскорблений святого имени, в нем описывается, что если преданный, получив инициацию в Харе Кришна мантру, продолжает вести греховную жизнь, рассчитывая на то, что Харе Кришна мантра его спасет, то он совершает ужасное оскорбление. Почему? Потому что нам Харе Кришна мантру дали не для того, чтобы мы там совершали грехи и тут же отмывались, еще раз совершали. Как Шримад Бхагаватам говорит о том, что слон, он моется в Ганге, в реке, и тут же катается в пыли после омовения. Также, в Писании сказано, так же и люди. Почему они не прогрессируют духовно? Стоит им только очиститься в какой-то момент, как в другой момент они тут же оскверняются. И поэтому Писание, они рассказывают такую историю, как молодожены, которые поплыли из Шантипура в Навадвип на лодке в Ганге. Они сели в лодку, выплыли, выехали вечером, плыли, гребли. Муж с женой там устали, настолько гребсти, думаю, ну чуть поспим. Проснулись, уже солнце взошло, смотрят, они в Шантипуре стоят. Думаю, что такое, что за ерунда? Оказалось, что якорь забыли вытащить. То есть так же и мы. Если мы думаем, там, я делаю столько духовной жизни, каждый день я читаю там, 4 круга мантра, каждый день я там предлагаю листик Туласи Кришне, почему я ничего не трансцендентный, не святой? Но мы забыли, что наши якоря нас очень тесно привязали к этому миру. Какие якоря? 6 якорей. Вожделение, жадность, гнев, кродха, лога, мода, моха, абима, гордость. Зависть, гнев, вожделение. То есть это не следует думать, что если мы бросили курить, мы стали абсолютно чистыми и готовыми к духовной жизни. Ты посмотри сам в себе, ты завидуешь людям, в особенности вайшнавам. Что ты начинаешь критиковать вайшнавам, значит, ты им завидуешь реально. Второе. У тебя есть гнев. Понятно, что когда тебе все улыбаются, ты тоже всем улыбаешься. Но попробуй тебе наступи на мозоль. Ты знаешь, ну вот. То есть гнев, есть еще внешний гнев, внутренний гнев. Есть человек, у которого природа такая достаточно, ну, холерическая, да? А есть реально, вот в тебе рождается чувство гнева. Жадность. Тебе жалко, например, что-то? То есть, если ты все эти вещи испытываешь хотя бы до какой-то степени, это значит, что ты привязан к этому миру. И эти привязанности, пока ты их не разорвешь с этим миром, эти привязанности, ты не сможешь жить духовной жизнью по-настоящему. То есть, не надо думать, что духовная жизнь – это очень легко. Это очень трудно. Но это реально. Это реально, да? И когда мы говорим о Кришне, Кришна способен разорвать все эти привязанности. Он даже способен разорвать их тебе, если ты сам не можешь разорвать. То есть Кришна знает, Кришну невозможно обмануть, и Кришна понимает, что сам человек очень редко может разорвать эти привязанности. И поэтому Кришна говорит, если я вижу, что этот преданный старается, если я вижу, что он искренне, но старается, и просит меня помочь ему, Кришна говорит, в один день я приду в твое сердце, и когда я засияю там, как солнце, все остальное уничтожится. Там, где Кришна, не может быть привязанности. Там, где Кришна, не может быть поражений. Там, где Кришна, не может быть богатства. Там, где Кришна, не может быть славы. Кришна присутствует там. Там будет все. Но самое главное, что Кришна воссияет, как солнце, и он разорвет все привязанности. Но Кришна говорит об этом. Он говорит, тот, кто искренний, и тот, кто старается. Кришна показывает, что Тот, кто старается, тот, кто просит меня, тот, кто относится ко мне. Если кто-то гордится, Кришна больше всего не любит гордость. Для Кришны это критерий. А, гордость? Ну, греби сам. Поэтому Кришна дает нам определенные установки. И эти установки звучат «Тридада пису ничайна, тарора писа хишнуна». Аманина, Маданина, Киртания, Сада, Хрих. Ты должен научиться уважать остальных людей. Ты не должен требовать к себе никакого внимания. И ты думаешь, как мне не требовать к себе внимания? Там я сажусь на стул, мне вешают гирлянды на шею. И получается, что да, у тебя будут опасные, иногда тебе будут делать комплименты. Но ты должен понять, что даже если тебе делают комплименты, это делают комплименты Кришне, а не тебе. Реально, что, какими качествами мы обладаем сами? Мы не обладаем никакими качествами. И все, что мы получили, все духовные заслуги, которые мы получили, все понимание, пришло к нам по милости гуру, вайшнавов. Да? Я не могу сказать, что я там до сознания Кришны был 7 пядей во лбу. И сейчас не 7 пядей во лбу, но я прекрасно понимаю, что в моей жизни все, что я получил, это я получил от гуру. Я встретил Говинду Махараджу, мне было 21 год, 22 года. Из 22 лет моя жизнь полностью изменилась. И все, что в моей жизни произошло, там, материальное, духовное, только по его милости. Это факт. Поэтому Васудева и Деваки, они жили в тюрьме, но поскольку они всегда думали о Кришне, всегда помнили о Кришне, Кришна был единственной целью их жизни и существования, в один момент Кришна к ним пришел. И что очень интересно, Шрила Шридхара Махарадж раскрывает антологию Кришна-лилы. Вот я никак не мог понять, как происходит так, что Кришна всегда рождается. И Шрила Шридхара Махарадж объясняет, он говорит о том, что принцип бхакти, любви такой, что преданный, Кришна может с ним находиться одну секунду. Но поскольку Кришна трансцендентен, что такое трансцендентен? Если ты о нем помнишь, он живет в своем сознании. Понятно? Вот в этом есть весь прикол сознания Кришны. И мало того, чем дальше ты разделен с Кришной, тем более реальный он может быть в твоем сознании. Вот, например, сейчас голодный, да? Я могу вам сказать, а вот скажите, что бы вы сейчас хотели съесть? И мы сейчас начнем говорить, я бы там хотел такие сырные шарики, там, соуса. То есть ты можешь говорить о сырных шариках с соусом, но реально, если ты так же думаешь о Кришне, он будет жить в твоем сознании, ты будешь сыт. Я могу медитировать на шарике, на какое-то время получить удовлетворение. Но не факт, что эти шарики окажутся в моем желудке. Наоборот, я могу там слюной зайтись. Но если ты будешь думать о Кришне, если ты будешь медитировать на Кришну, то в какой-то момент ты... Это называется трансцендентное. Твои чувства будут удовлетворены, и Кришна будет присутствовать с тобой. И Васудева и Деваки, они думают о Кришне всегда. И в какой-то момент они решают, что Кришна должен стать их сыном, потому что их бхава – это родительская бхава, их умонастроение родительское. И в какой-то момент Кришна действительно входит и рождается у них. Но Кришна родился у них, и они были родителями Кришны на протяжении там, часа, по-моему, ну, пока они его не унесли. Но этой встречи, этого даршана, этого минутного соприкосновения с Кришной хватает им, чтобы помнить о Кришне всю жизнь. Они его родители, но реально Кришну воспитывает Нанда и Ешода. Но Васудева и Деваки являются полноценными родителями Кришны. Понятно, Кришна – это реально их сын. Уникально, да, что Кришна – их сын, они видят его час. Реально Кришна не сын. матери Яшоды и Нанды Махараджа. Но Кришна присутствует с ними всегда. Опять тоже до какого там, до 15 лет, до 16. Потом уезжает. Да? То есть преданные в тех или иных моментах, но все остальное время они переживают Кришну в своем сознании. И тот факт, что они переживают Кришну в своем сознании, то, что его нет рядом, увеличивает их любовь к Кришне в миллиарды раз. Вот, например, если сейчас у человека отнять все деньги, только сейчас он поймет ценность денег. Если у нас забрать любимого, ну там, или близкого человека, там, да, мы можем там жить, там, ругаться с бабушкой, но вдруг бабушка умирает, и мы плачем крокодильными слезами, и вспоминаем, какая она была хорошая, какие она пельмени мне готовила и так далее. Да, почему? Потому что только в отсутствии чего-то мы постигаем ценность этого. Так вот, сознание Кришны, оно уникальным образом построено так, что Васудева и Деваки, они только один час родители Кришны, но все остальное время они думают о Кришне. И что происходит в конечном моменте? Когда они думают о Кришне, да, и ценность Кришны все больше, 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 больше увеличивается, а что происходит? В какой-то момент они чувствуют, что никогда Кришны не было с нами. И когда они решают, что Кришны не было с нами никогда, и полностью отчаиваются, что происходит с Кришной? Он рождается, приходит. И Кришна опять рождается. И в этот момент они опять испытывают встречу с Кришной. То есть все такое любовь, встреча, разлука. Там. Все уровни чувств задействованы в этом плане. И в этот момент опять... И таким образом Кришна, он путешествует от преданного к преданному. И мало того, что путешествие от преданного к преданному, Кришна может быть одновременно в сердцах всех. Есть такая история. Однажды жены Двараки, они подумали о том, что Кришна, ну, как бы наш муж. И как любая женщина думает, что мой муж у меня под каблуком. Ну вот. И Кришна устроил им тогда, как бы. В это время пришел Нарада, и жены, гордые жены Двараки, которые обладают Кришной, сказали там, типа, да, мудрец, что бы ты хотел? Что тебе надо там, типа, поесть, попить там? Эй, там, покормите мудреца. А мудрец сказал, о, вы самые религиозные женщины мира, я знаю, что вы мне не откажете. И гордые жены Двараки сказали, мы, конечно, мы тебе не откажем. Почему? Потому что мы супруги Всевышнего Господа. Он сказал, я прошу вас об одном, пожертвуйте мне Кришну. Дайте мне Кришну в пожертвование. И тогда жены Двараки, они были очень сильно разочарованы и очень сильно опущены тем, что они не могут отказать мудрецу. И Кришна радостно подмигнул Нараде, и Нарада увел его за руку. И когда Нарада увел за руку Кришну, они жили с Нарадой в лесу, Кришна и Нарады обсуждали там лилу, а помнишь, как тогда там, замочил, ты замочил Нарсимхадева, это я развел Хираньякашипу. А тогда ты помнишь, как я явился тому-то? Здорово я там всех обделал. Нарада с Кришной, они постоянно... Как бы Кришна – это мессенджер Нарады, поэтому он, так сказать, его появление в священных писаниях – это всегда какой-то вот экстрим начинается. Да? И они сидели там в лесу, обсуждали. Ну вот, и Кришна сказал Нараде, слушай, по-моему, там мои жены идут. Давай-ка быстренько ложись на Вьясасану, я буду тебе ноги массажировать. И вот... Жены Двараки, они собрали все свои сокровища и пошли выкупать Кришну. Они поняли, что их гордость ни к чему их не привела, сняли все свои дорогущие сари. А нет, не сняли, они пошли просить у Нарады, чтобы выкупить Кришну, взяли с собой всю казну. Все деньги, все сокровища, которые были у них, они взяли с собой. И что они увидели? Они увидели, как... Там Нарада сидит на Вьясасане, там, эй, Кришна, налей водички. Кришна там, да, мой господин. Там, эй, посмотри, дрова там, а, ты постирал мне носки? Ну-ка давай быстро. Кришна там, носки стирает. Он, ну-ка давай, пора время делать массаж лотосных стоп своему Гурудеву. И там Кришна массирует Нарады стопы. И жены подумали, господи, Кришна, как мы не дорожили им, Кришной. Теперь Кришна стирает носки своему гуру. Он там бегает, там, делает ему чапати, готовит ему ужин, массирует ему стопы. Как? Мы должны служить Кришне. Это должны делать мы. И их любовь еще раз увеличилась миллион раз. И их гордость полностью. Такова природа любви. Любовь, она устраняет все, как она очищает все. И гордость жен ушла. И они раскаивались, они стали плакать и просить, и сказали: «О, мудрец, верни нам Кришну, мы не можем жить без него». Мудрец с Кришной перемигнулись. И мудрец сказал: «Ну, я, пожалуй, готов вам его продать. Сколько у вас есть денег?» И жены они с радостью схватили, стали отдавать все бриллианты, драгоценности. Он сказал: «Ну, вы должны дать мне столько, сколько Кришна весит». Тут же поставили весы, Нарада посадил Кришну на одну чашу весов, на другую чашу весов жены стали сыпать там свои браслеты, там золотые монеты, украшения, но так и не могли перевесить. Тогда Нарада сказал: «Мне кажется, что ваша казна маловата для Кришны. Мне кажется, что пора как бы и собственные бранзулетики». И тогда жены стали снимать с себя там кольца, вынимать там перламутровые серьги из ноздрей, снимать там себя там дорогие сари, бросать туда все, и они остались там в одних только там каких-то, ну вот, и не могли перевесить Кришну. Я сказал: «Я вижу, что вы полностью лишили своей гордости, теперь вы там полураздетые, там, без своих там мейкапов и блесток. И теперь мне кажется, что вы очень похожи стали на сельских девушек в Раджа. Но у меня есть еще одна просьба. Там, есть ли у вас еще что-нибудь, что дать мне?» И жены, они посмотрели на себя, они сказали: «Нам все нечего дать, там, мы все тебе уже отдали». И Нарада сказал: «Неужели вы не понимаете, что Кришну невозможно купить за все это? Никакое сокровище не может принести Кришна». И они стали молиться, и сказали: «О, мудрец, просим тебя, подскажи, как мы можем получить Кришну обратно?» Нарада сказал: «Один лист туласи достаточно, чтобы... Один лист туласи перевесит все». И тогда жены Кришны положили на все эти сокровища сверху один лист туласи, и весы сразу же перевесили. Кришна сказал: «Бхагавадгите паям пушпам падратанум на мебактах ее пашати». Если ты с преданностью предложишь мне листья, туласи, воду. Он сказал: «Листья? Но реально мы знаем, что Кришна принимает только листья туласи». Он сказал: «Воду? Но мы знаем, что реально принимает воду Ганги. В Писании сказано, что в листике туласи заключены все цветы мира. Вот если мы предложим Кришне один лист туласи, это все равно, что если мы предложим все цветы этого мира вместе взятые Кришне». Почему? Потому что туласи – это величайшая преданная Кришне, это Туласи Деви, Бхакти Деви, богиня Бхакти. И мы говорим туласи: «Вриндая туласи девая прияйва кешива сучая Кришна Бхакти правда Деви сучая вачая намона маха». Я прошу тебя, Деви, богиня, дай мне. Она живая, Деви. Туласи Деви, она живая. Мы просим: «Дай мне бхакти». И Кришна ничего не принимает без бхакти, поэтому у нас нет бхакти, но мы всегда ложим на подношение тарелку Кришне любую пищу, лист туласи. Стоит только листу туласи коснуться чего-то, мы тут же одухотворяемся. Стоит лишь нам одеть туласи малого, как в нашем сердце постепенно рождается бхакти. Но поскольку наше сердце находится в негативе, в постоянном, то есть его постоянно атакует жадность, вожделение, и наше сердце подобно каменной глыбе, ледяной каменной глыбе, и в нас нет чувства любви, потому что все чувства наши привязаны к этому миру, как веревки, вожделение, жадность, гнев, мы находимся как бы полностью парализованы. Пока еще на нашем этапе бхакти не может жить в нашем сердце. Но в общении с преданными время от времени можем чувствовать что-то. Все чувствовать не можем. Кто будет чувствовать все в этом мире, не сможет жить уже. Махапрабху показано, когда, или Махавендрапури, Ишварапури, показано, когда они достигли платформы према-бхакти или явили према-бхакти, они не могли жить в этом мире. То есть не надо думать, что если кто-то обретет Кришну прему, он сможет жить в этом мире. Не сможет, реально. Любовь – это такое чувство, что ты не сможешь жить в этом мире, реально. И таким образом Кришна являет себя в этом мире, и также он явил себя 5000 лет тому назад. После того, как он родился, он был перенесен во Вриндаван. И там, во Вриндаване, он явил удивительные игры. И действительно, если мы приедем во Вриндаван, мы будем не просто удивлены, а поражены. Нандаграм – это место, где жил Нанда Махарадж. Это огромный холм. Вот кто-нибудь видел когда-нибудь русские поля безбрежные? Вот так вот поле, и вдруг на этом поле, вообще уникальным образом, холм, как остров. Там непонятно вообще еще. Не-не, там каменные глыбы почему ходят? Непонятно, вообще непонятное место. Там и камень, в общем, просто гора. Причем для этого места это нетипично. Но это все равно, что я скажу, вот там... Подмосковье, да, примерно так, скажем, такие поля, луга, и вдруг там, бам, какой-то огромнейший холм. И этот холм, он, ну, в данном случае сейчас этот холм выглядит как один огромный храм, там сотни храмов. Но раньше, когда-то раньше, это был просто холм на Нандаграм, был какой-то удивительный холм, чудесный холм, на котором жил Нанда Махарадж, и была деревня Кришны. И Матхура, место рождения Кришны, тоже сказочное. Место Шримати Радхарани, тоже уникальное место. Деревня Шримати Радхарани. Лалитастан, тоже уникальное место. Мы увидим, Хари Кришна, мы увидим, что место Радхарани, место, где Кришна... Место, где живут в особенности Лалита. Лалитастан – очень интересное место. Тоже холм, на нем тоже храм. Тут же Кунда, озеро. Ну, прямо вот, как ты знаешь, как понимаешь, что это какие-то куски какой-то непонятной реальности, впрысканные в местный ландшафт. Потому что они совершенно... И холм Говардхан – совершенно уникальные места. Но они как не от мира сего. И Хари Кришна. Кришна там явил свои игры. И Кришна был во Вриндаване до, скажи, 15 лет, да, или 13 лет, 16 лет. Там до 16 лет Кришна явил удивительные игры Кришна прямо божественной любви. Его детство, которое особое чувство к нему испытывали мать Яшода и Нанда Махарадж. Мать Яшода иногда в гневе связывала его веревкой. Это история о том, как Кришна... Поскольку Кришна безграничен, мать Яшода пыталась связать его веревкой, и всегда веревки не хватало. Она крутила еще, еще не хватало веревки. И в конечном итоге... После долгих попыток связать Кришну веревкой, Кришна подчинился. Безграничное пришло в подчинение ограниченному благодаря любви матери Яшоды. И мать Яшоды все-таки связала Кришну веревкой, привязала к нему его к ступе. И она думала, что Кришна не сможет убежать на веревке от ступы. Но Кришна сделал так, что он побежал с этой ступы вокруг дома, и стояло два дерева во дворе дома, Кришна пролез в них, ступа застряла, два дерева упали, из них вышли две удивительные сущности, это два полубога, которых Кришна освободил, которые были прокляты в высшем мире и родились деревьями во Вриндаване. На самом деле, Мы знаем, что проклятия садху, они отличны от их благословения. Они там жили в каком-то высшем мире, но родились в этом мире, чтобы получить даршан Кришны. Эти деревья были особо удачливы. И однажды, когда Кришна залез на кучу горшков и начал есть глину, мать Ишода, она подумала, что с Кришной происходит что-то не то. Он сейчас объестся глиной и начнет болеть. И она стала ругать Кришну. Я сказал, вот, если ты будешь есть молоко, сладости, то ты будешь здоровым. Если ты будешь есть глину, ты будешь больным. И Кришна сказал, мама, в этом мире все состоит из 5 физических элементов. И Кришна стал рассказывать в детстве Санхья-йогу. Он сказал, что 5 элементов – вода, огонь, эфир, земля. Поэтому он сказал, по сути дела, говорить глина, не глина, грязь, чистота – это все очень условно, мама. Это правда, что если мы реально начнем рассматривать любое явление, то мы увидим за его пределами 5 физических элементов. Это можно назвать как пластилин, из которого художник лепит фигурки. Да? Или краска. Она состоит из одного и того же материала. Просто сознание, пигменты дают разные рефлексы сознания, происходят разные цвета. Но, по сути дела, когда краска распадается, она становится бесцветной. Да? Одним и тем же. Или когда физическое тело сжигается с помощью термообработки, оно превращается в кучку пепла, мы видим, что это, да, не более чем, ну, как субстанция, то, из чего мы сделаны, то, из чего мы состоим. И мать Ишода, отругав Кришну, сказала, глупец, если ты будешь есть землю, ты заболеешь, если ты будешь есть сладости, ты будешь здоров. Она сказала, ну-ка, открой рот. И Кришна открыл рот, и мать Ишода нажала ему на щеки, как мать нажимает детям на щеки, чтобы он не проглотил что-то. И мать Ишода посмотрела в рот Кришны, и вдруг она увидела бесконечную вселенную, эту планету, и она увидела, как она сидит и смотрит в рот Кришны, который открыл рот. То есть во рту Кришны она увидела всю вселенную. Это уникально, но для Кришны в этом нет ничего уникального. Такова мистическая сила Кришны, что он вполне может быть меньше мельчайшего и больше величайшего. Госвами пишет в своих книгах, что у Кришны все противоречия вполне в нем уживаются. Кришна может быть там, расточитель и одновременно контролер всего. Кришна может быть ни к чему не привязан и одновременно обладающий. Кришна может быть самый большой и одновременно самый маленький. Кришна может быть самый там, сильный, и одновременно Кришна может там, быть связан матерью Ишодой веревкой. И самое главное, что пишут святые Госвами, они пишут, что вся эта возможность у Кришны сочетать все эти качества, например, он может быть мудрецом и глупым ребенком одновременно. Да? Скажем, что все эти мистические способности уникально переживаемые Кришной в один и тот же момент в миллиард раз увеличивают его славу. То есть он настолько совершенен, что может одновременно быть и глупым, и мудрецом, и вечным, и иметь какие-то временные желания. Да? Сказано, что он абсолют. И в Писании сказано, ну чем занят абсолют? Он бегает за девчонками. То есть сказано, он самоудовлетворенный, ему не нужно ничего для удовлетворения, но он ищет расу. В этом уникально, да? То есть Кришна, и отчасти в нас есть его качество, да? И отчасти в нас есть его качество, потому что иногда мы, например, очень умные, да, там, для всех остальных, но считаемся полными идиотами сами себя. Мы говорим, я ничего не знаю. С другой стороны, мы знаем что-то, да? В этом мире. Поэтому таковы качества Кришны. О нем можно говорить очень много. И сегодня день явления Кришны. В день явления Кришны, Джанмаштми, во Вриндаван, на Говардхан, во все святые места тысячи паломников приезжают. Вот сейчас не проехать во Вриндаван. И сейчас все Во Вриндаване, скорее всего, сейчас самый такой глобальный движняк в каждом храме. Но особенности одна из самых больших очередей наверняка в Банке Бихари. Такой есть храм Банке Бихари. И там Кришну показывают и закрывают каждые 30 секунд. То есть там божество показывают, потом закрывают. Потом через несколько минут опять показывают на какое-то время и опять закрывают. Почему? Потому что вот этот принцип того, что Кришны нет, вдруг он есть. И Кришны опять нет, и он опять есть. И в этот храм в Банке Бихари сказано, что раньше в Банке Бихари был храм, куда никто не ходил вообще. Такой был самый храм, как бы, ну, не то что запущенный, но самый обыкновенный храм, один из 5000 храмов. И тогда браманы, жрецы этого храма, ну, там кто-то из преданных стал молиться Кришне, что мы живем очень бедно, к нам никто не ходит, никто к тебе на даршан не ходит, сделай что-нибудь. И Кришна послал им идею. Он сказал, что если вы меня не будете закрывать всеми, я сбегу от вас. И сказано, что Кришну в этом храме закрывают, потому что если Кришну не закрыть, он бросится в толпу преданных и начнет с ними обниматься. С этого момента Кришна показывает каждый раз через какое-то время божества и закрывает. И как только стали так делать, Кришна показывает, это стал самый крутой храм Вриндавана, сюда вообще не попасть. Там так устроено, что... То есть в Пуджаре ты божества не сможешь видеть. И там смысл какой? Все стоят, наверное, минут 7, но я не помню, там, по-моему, раз в 7 минут или в 5 минут показывают Кришну на какое-то очень короткое время божества, даршан. И там прямо все стоят, как вот на футболе, там люлюкает. Вдруг там в какой-то момент выходит Пуджари, там чух, открыл Кришну, все тут же закрылся, там ну вот. И так этот храм. И этот храм очень известный, знаменитый. Там запрещено снимать категорично. Меня однажды там поймали. Первую поездку в Индию, меня в этом храме поймали. Я думал, что меня убьют, наверное, там индусы. Вот. Притащили куда-то в подвал. И там такие толстые брахманы. Я помню, вот, когда я видел толстых брахманов, я понял, что такое толстый брахман. Такие толстые, со шнурами в тхоте сидят так и считают деньги пожертвования. Там такая огромная гора денег просто. Ну, вот. И там охранники меня к ним притащили, типа там, что делать с этим? Я там думал, сейчас скажут. Мочить. А я там что-то кричал. Я это не я! Там что-то. Я не я! Они сказали там, типа, а что он делал? Да вот снимал там в храме со скрытой камерой, мы его поймали. Они такие, да, отпусти его. А те охранники, давайте отнимем у него кассету. Ну вот. Что-то, по-моему, отняли у меня кассету. Ну вот. Но было так достаточно адреналинно, конечно. Я помню, меня затащили в это вот. Это была вообще моя первая поездка в Вриндаван. Я с такими выпученными глазами. Даже не знаю, что сказать им. Вот. Они так посмотрели на меня. Думаю, белый мартышка. Стали продолжать считать деньги. Ну вот. Но охранники очень пытались меня отметелить по дороге. Ну вот. Но так не отметили. И во Вриндаване сейчас огромный праздник. Сейчас тысячи людей приехали во Вриндаван. И Вриндаван, у него очень узкие улочки. По этим улочкам носятся там рикши, велосипеды, коровы. Сейчас я думаю, что там вообще не пройти. Я думаю, что сейчас во Вриндаване вот так нужно идти по Лой-базару. И у всех храмов там продаются очень вкусные штуки. Там супер вообще йогурт прямо продается. Такими стаканами ласи делают. Прямо вот коровы сельские. В Вриндаване Лой-базары там прямо такие огромные чаны с йогуртами, вокруг них куча мух, там идут с этих мух, там отгоняют, и тебе подмигивают. И берут такую чашку железную, так раз, кидают йогурт в машину, и машина взбивает его, потом они добавляют туда сахара. Причем сахар, он такой не как у нас, а такой крупными такими кристаллами, прямо вот сахар, как бриллианты. Они так сыпят туда сахар, так взбивают. Потом тебе дают такую глиняную чашку, так вылетают, ты так хватаешь, а тебе говорят, подожди. И зацепляют еще пенку от йогурта и ложат туда пенку. Пенка вообще вкусная такая. Я говорю, не о еде, я говорю о просаде. Все это стоит 10 рупий. Вот. А еще там делают такие круглые шарики. Это круглый шарик.
И еще много что делают.
Этот круглый шарик, очень, кстати, прикольно. Они берут, ты говоришь так, вот этот круглый шарик мне. Они берут этот круглый шарик, его так чик, тут же плющат, и он становится такая котлета, они его так чик-чик-чик-чик, обжаривают еще раз, заливают соусом очень вкусным и дают тебе в такой... Тарелка из листьев, маленькая тарелочка из листьев, посыпает черной солью и посыпает очень крутым соусом, дает тебе маленькую ложку. И ты стоишь с этим стаканом йогурта и с этим круглым шариком, просто в экстазе. Там. Пьешь йогурт и ешь этот шарик. И все это там, во Вриндаване, прямо ряды такие, все это стоит копейки. И сейчас невозможно пройти там. И... В особенности на Картику, в каждом храме тысячи огней, тысячи лампадок горит. И в воздухе запах благовониев, а все люди, все у индусов, они очень такие эмоциональные люди, они очень любят праздники. Например, у нас как в храм? У нас в храм все идут, друг друга пропускают, а там в храм одновременно 200 человек в одну дверь заходит. Причем в один и тот же момент. То есть там как бы... Процесс поклонения – это постоянная давка. Там, ты там делаешь дандават, там, в это время на тебе 5 человек ногами наступают и так далее. Почему? То есть там как бы люди, они с огромным энтузиазмом. То есть если там начинают раздавать чаринамриту или прасад, там тысячи рук сразу же лезут там. То есть буквально сносят эти храмы. Вот. И пуджари, они там типа хоккеистов что-то там, или американского футбола, они уже знают там, типа там, ну и сейчас там открывают двери, все бегут к алтарю, падают там, начинают там что-то просить, орать, там, дайте просада, дайте. Ну вот, там, кидать монеты божествам. Ну вот. Там прямо божествам кидают монеты. Каждый индус, он знает, что если я прихожу в храм, я должен пожертвовать. И индусы, они прямо идут, и они там прямо с этими монетами прыгают, перекрышные, показывают ему, там, типа, смотри на меня, вот я, там, бам. Ну, очень смешно, там, кидают эти монеты, в смысле эти бабки. Прямо такие бабки, вот они нищие-нищие, но они кидают в этот алтарь монеты. И так прям думаешь, какие у них вообще ничего нет. Они прямо, видно, там, разорванная одежда, но они вот жертвуют с такими прямо вот глазами, и все это в таком вот экстазе. Поэтому понимаешь, что белые люди, они такие аморфные, какие-то там полусонные, как мухи. Там. Да, да. То есть индусы, они бы сейчас джанмашми, они бы сидели бы здесь 10 тысяч человек вот в этом здании, там, друг на друге, и сидели бы, слушали бы с огромным энтузиастом там что-то. И они, если бы я давал лекцию на русском, они бы все равно слушали, да? То есть они бы сидели на русском, слушали лекцию, там, какой-то с вами дает лекцию на русском. То есть... И это их самскара, то есть это их удача. То есть если даже, и они должны сидеть во время джанмашми на одной ноге, я сегодня спросил Амрита, а сколько придет народу? Амрита говорит, ну, наверное, 5 человек. Но я знаю, что не может прийти 5 человек. Я знаю, что преданные придут и сейчас еще будут приходить. Ну, вот. Но индусов бы пришло 50 тысяч, и они бы сидели бы, они бы ждали до 12 часов ночи. И они бы не стали есть просад. Ну вот раньше. Серьезно, потому что это их как бы кровь, это их душа. У них нет другого. Даже если они ничего не понимали во время лекции, они бы все равно сидели бы в экстазе слушали. И вот это называется то, что это называется духовность от рождения. И вот когда первый раз я побывал во время джанмашми во Вриндаване, мы должны были ехать, и я попал в поезд. Мы должны были ехать в Калькутту, и по глупости мы сели, не в Дели вернулись, а сели во Вриндаване в поезд. Это самый отстойный поезд и самый медленный, он называется Туфан Экспресс, его знает вся Индия. Это поезд, который стоит там на запасных путях по 3 часа. Ну вот. И это поезд, в котором едут все бомжи и все садху. То есть это такой чисто, такой называется гиперплацкарт, бомжи, садху, welcome, без билетов, бесплатно. То есть это поезд, на котором есть все самые нищета, самые дешевые билеты. Это поезд, который ну, пробирается буквально по Индии, но в самое такое отстойное время. И вот во время как бы религиозной парикрамы мы штурмовали этот поезд, вот он останавливается в Матхуре, и туда тысячи садху бросаются, друг другу по головам лезут. То есть вот как вот такого невозможно увидеть здесь. Здесь так на поезда не залезают. Но представьте, в каждую дверь лезет сразу же 500 человек. Причем они лезут такими тюками, забрасывают, там крестьяне, ну все, вот самая беднота индийская. И мы вписались в этот поезд, и нам с большим трудом досталось два места, сидя на третьей полке. На третьей полке, нет, на третьей, не на второй, а на третьей. Там три полки в этом поезде. Первая, вторая, третья. То есть там официальные полки. И вот нам два места досталось на третьей полке под вентилятором. И я первый раз был в полном шоке, потому что я смотрел, что подо мной ехало, наверное, вот в этом купе в одном, наверное, человек 60. Дети, там женщины с детьми, там какие-то садху, какие-то военные. Причем все сидели вот так вот. Сидели все вот так вот. Реально, да, там вот так чик-чик-чик-чик-чик. И все сидели на полу еще, все сидели в проходе по всем местам. Вообще все было занято, было не пройти. И умудрялись еще торговцы с такими корзинами на голове нести там, или с чайником, там, каламала, чай, чай. Ну вот, во время остановок, как бы, там просто в руки тянутся в двери, там, чай, то есть там все это еще живет, как бы ест, там, хрюкает, чмякает, ну вот. Там все что-то покупают, пьют чай. Ну вот, я был вообще первый день в шоке, потому что я не знал, что такое там чай, каламала, там, все эти дела. Это сейчас уже, эй, там, давай, там, подставляешь, а тут там сухие всякие эти, сухой горох, всякие очень прикольные фишки в дороге. И вот все это так, я помню, первый раз я не ел, наверное, два дня, вот пока Туфан Экспресс ехал, я не ел, потому что я понял, что если нужно будет идти в туалет, до туалета не дойти. Серьезно. Я помню, один раз в течение двух дней я захотел сходить в туалет, и я шел, по вот там такие есть в плацкартах такие ступеньки. Я шел по этим ступенькам так. Ну, то есть я полз по этим до туалета. Я думал, ну, наверное, в туалет вообще не пойти. Нифига. Зашел в туалет, все нормально, пустой туалет. Думал, там в туалете человек 30. Туалет свободный. Но перед туалетом в тамбуре стояло человек 15, наверное. Стоял, кто-то висел. Причем кто-то бросался на этот поезд по дороге, запрыгивал на него все время. Кто-то из него регулярно выпрыгивал, там, типа, там, ну ладно, там, Кузьминишна, я пошла, там, там, там где-то там на повороте притормозил, и там кто-то там с него спрыгнул. То есть я был в полном шоке. И так мы приехали до Хауры, до Калькутты. Я вышел вот с такими совершенно самоклубными глазами. Ну вот. И я понял, что после Туфан Экспресса я уже могу путешествовать по Индии везде. То есть это как бы такое испытание. И меня больше всего поразило это индийские женщины в Анапрастхе. Это вдовы, ну, которых там умерли мужья, или, ну, в общем, короче, которые уже там у них в деревне там как бы женщины, когда становятся уже взрослые, она занимается духовной жизнью, и вообще все, там вся культура садху построена на женщинах. Потому что ты идешь в одежде саньяси, все, самое главное, потому что такие индусы богатые, они приезжают, да, они оказывают там почтение какое-то, но реально все храмы построены на этих женщинах, на вдовах. Ну, не вдовы, а ванапрасхи их называют. Они реально везде жертвуют. Вот если мы говорим о, например, парикраме, вот в нашем матхе, мы увидим там 5-6 саньяси стариков и там 500 бабушек. Вот тут ты был, да, Мила, на парикрамах? Была на воде парикрами, да? Основной костяк парикрам – это бабушки. Вот эти. И причем бабушки, они там да, с энтузиазмом. То есть бабушки чешут. Причем бабушки, они как бы там видно, что у них уже склероз, спина не работает. Они вот такие вот загнувшиеся, лет по 80, с палками. И они пропиливают всю парикраму. То есть они такие все сухие, поджатые, и вот они пропиливают всю парикраму. Причем им там не особо достается. То есть они счастливы есть любой просад, они спят в любых условиях, эти бабушки там прямо так штабелями там на комарной сетке, и прямо они спят на полу. Вот, например, там западным людям, Говинда Махараджа, там комнаты, но поскольку в храм приезжает там 10 тысяч человек, 10 тысяч человек всем комнаты не дашь, поэтому там есть корпус для гостей из Запада, ну вот. Но даже в этом корпусе, в коридоре просто живут преданные из деревень. Эти преданные, они еще к тому же и жертвуют там. Вот в этом году Ачарья Махарадж собрал там, по-моему, 500 мешков картошки. То есть вайшнавы, они обходят все бенгальские деревни, и в этих деревнях все крестьяне жертвуют им свой урожай. То есть для них это считается за счастье, пожертвовать там столько-то мешков картошки на горы Пурниму. И когда вайшнавы проходят, они проповедуют, они говорят: ребята, приезжайте к нам на фестиваль. И вся деревня заваливает читание Сарасват-мат. Представляете, там вся деревня там, с детьми, там по 10 детей. Ну вот, естественно, что там комнат не хватает. И вся деревня, как бы, она гостит у Говинды Махараджи в гостях. И там, например, там, вот видели наш вайшнавский фестиваль, кажется, так неудобно, так мало места. Но вот если бы сюда к нам пару бенгальских деревень приехали бы в гости, они бы спали не так вот вплошь, они бы спали на этом балконе штабелями, просто бы ноги торчали там из-за перил. Здесь там живет 300 человек, деревня такая-то. Там деревенский староста такой-то. Причем как бы женщины, они все приходят, и вот, видела, да, готовят просад. Они там сразу же, там веники в руки, там картошку чистить. То есть там такие люди приезжают, они, то есть вот, там не нужно говорить, там, ребята, типа, помогите. Там просто вся вот эта деревня, она там чистит картофан, там кичери готовит, там что-то моет, убирает. То есть там такие люди, они привыкли к пахотному труду. И им не нужно объяснять там принципы жизни храма или здесь. То есть они настолько подготовлены к жизни садху, что в это время они разруливают весь как бы храм, вот эти деревенские сельские жители. И они очень самостоятельные, еще ходят на парикрамы, на все харинамы. То есть так, они приезжают по-настоящему. Они не приезжают туда оттянуться, они приезжают на праздник послужить. И это у них единственный отпуск в жизни, потому что в деревне другого отпуска нету. То есть это не то, что там я поеду там, в августе я поеду на море, потом заеду на вайшнавский фестиваль, потом я поеду там на Пасху туда, на майские праздники сюда. В деревне такого нету. В деревне, в индийской, там коровы, волы, рис, который надо окучивать постоянно, да? И у людей единственный в жизни выходной, они работают там, вот всю жизнь работают без выходных. Единственный в жизни выходной – это у них поехать на вайшнавский фестиваль, оттянуться там, оторваться. Посмотреть на белых, да? Там, Харе Кришна – это вообще прикольно для них. Они, наверное, смотрят на белых Харе Кришны, как на инопланетян, да? Есть такой момент? Ну, из деревни приехал, посмотрел, представляешь, там белый Мартынес скачет с барабанами, танцует, там такое шоу, называется «Загадочная Украина» в Каркусе. Мы делаем здесь «Загадочная Индия», а у них там «Загадочная Украина» проходит. То есть они смотрят в таком вообще энтузиазме. Не, серьезно, потому что для них это, ну, чудо, как это... Когда Прабхупада привез в Индию первых белых брахмачари, там просто, почему так искон распространился, там просто, там не нужно было, там не нужно было там клеить там объявление, типа цирк приехал, там просто Прабхупад выгнал их пару раз на Санкиртану, в следующий раз там на программу к Прабхупаде пришло 15 тысяч человек послушать. Потому что когда индусы увидели американцев, поющих Харе Кришна в одежде брахмачари, это была вообще такая бешеная реклама. Они только на этих американцев собрали там вообще огромное количество людей, там все сидели и слушали лекции Прабхупады. Там это была вообще революция. Ну, вот. И сейчас Гурудев на Джанмашме находится в Лондоне. Гурудев перелетел в Лондон, и вся как бы наша читание сарасватматовская тусовка находится в Лондоне. А в Лондоне у нас там храм очень маленький, потому что он находится в городе. Ну, сам по себе Лондон, как Москва, очень дорогой город, и там все плотничком, там все очень так стиснуто. И у нас сейчас в храме, наверное, там в одном вот таком вот, там алтарная вот такая вот, как вот этот наш холл, где книги. И там, я думаю, сейчас человек, наверное, 300 сидит вот так тоже штабелями, полустоит. Гурудев сейчас наверняка дает лекцию, ну, может, уже дал лекцию о Джанмашме. Таким образом, сегодня день рождения Кришны, и мы очень рады, что в этой жизни мы смогли прийти в сознание Кришны в той или иной степени. Кришна безграничен, поэтому до какой степени мы к нему приблизились, тут как бы сложно судить, это Кришна знает, насколько мы к нему близки. Кто когда придет. Кришна знает все. Он знает, кто когда к нему придет. Да? Он даже... Шрила Шридхара Махарадж в этой книге «Антология прекрасной реальности» говорит о... Он рассказывает о Иисусе. Да? Он говорит, что Иисус посмотрел на Иуду и подумал. Он сказал, ты думаешь, что ты продал меня? Нет, ты не продал меня. На самом деле, я использовал тебя. То есть, я посмотрел на него со страданием, он сказал, я использовал тебя, потому что ты получишь за меня 30 серебряников. Но за счет того, что я использовал тебя для своей высшей цели, твое имя будут помнить тысячами лет. И он посмотрел на Иуду со страданием, он сказал, подумал, к сожалению, тебе выбыла роль предателя в этой лиле. Это очень неприятная вещь, да, когда все тебя помнят как предателя. Но в целом такова судьба, и я использовал тебя. И ты получишь это в благо, да, в той или иной степени. И когда мы говорим о Кришне, то даже демоны, которых Кришна убивает сам лично, они обретают высшее освобождение. Поэтому Бхактивинода Тхакура пишет в своей поэзии, он говорит о том, что все демоны давно уже получили освобождение от Кришны. Сказано, царь Камса, он пребывал в совершенном сознании Кришны. Почему? Он думал о Кришне 24 часа в сутки, как убить Кришну, как замочить Кришну, как найти Кришну. Да? И так же, как, например, там этот православный правозащитник Дворкин, он с утра до ночи думает, что делать с кришнаитами, Кришна, Кришна. То есть он пребывает... Он уже столько раз выразил так свою ненависть к Кришне, что он однозначно получит мукти. Можно Дворкина поздравить, послать ему сертификат освобожденной души. Сколько вы произносили имя Кришна по телевизору, там Кришна! Сколько вы вибрировали Кришна нам, вы уже однозначно стали джива-муктой. Вот. Из-за ненависти к Кришне вы стали профессором богословия. То есть, кто один раз произнес имя Кришны, он поднялся на такой уровень, что ему все поклоняются, как высшим атеистам.